В восточной печати часто приходится читать, что, мол, Запад захлестнула волна секса и насилия. Действительно, еще в Италии, в Риме, мне довелось видеть настоящих живых проституток, стоявших у огромного костра на обочине автострады. Драматические отблески пламени на фоне древних пиний и руин, помнится, оставили неизгладимые впечатления. А когда одна из них подошла с предложениями платной ласки, то я ответил ей твердо, как учили. «Но», — сказал я на беглом итальянском, «руссо туристо облико морале». Приехав в Лондон, я увидел, что костров тут не жгут, и что одинокое сердце может утешиться по объявлению в окне газетного киоска, объявлению типа «Уроки французского на дому» или «Шведский массаж у грудастой блондинки». Кстати, очередная грудастая блондинка или брюнетка ежедневно появляется на третьей странице самой массовой в Великобритании газеты «Сан Солнце». Тираж ее около 4 миллионов. Кроме того, повсеместно продаются импортные цветные журналы типа «Playboy» или «Penthouse», где прекрасный пол представлен, как говорится, во всей своей красе, но без пошлости. Вот есть еще маленький английский журнальчик без картинок под названием «Форум», читатели которого обмениваются опытом поиска эрогенных зон. Есть, конечно, в Лондоне и пресловутый район Сохо с малюсенькими кинотеатрами для порнофильмов. Но мне, честно говоря, проходя мимо, ни разу не удавалось видеть ни входящих в эти кинотеатры, ни выходящих оттуда. Так что в половой жизни страны, несмотря на общую сдержанность чувств и прохладный климат, есть все же некоторое движение. Но назвать это «захлестнувшей волной» я бы, пожалуй, не решился. Ну, а в историческом аспекте секс – это, конечно, общественная движущая сила, как в первобытно-общинном его проявлении, так и в классовом виде при развитом социализме. Но что же это мы пустились в рассуждение о предмете частном, неприличном и даже несколько опасном? Сделано это было неспроста, ибо речь сегодня пойдет о группе, в творчестве которой этот пресловутый секс играет не последнюю роль. Речь пойдет о певцах чувственного влечения, о поэтах, говорящих голосом плоти, речь пойдет о группе «Франки Гуспи Холливуд». В конце прошлой недели на большой открытой площадке у стадиона «Кристал Пэлас» на юге Лондона состоялся сборный рок-концерт, посвященный борьбе с наркотиком героином. Лондонский горсовет предоставил площадку бесплатно, и несмотря на то, что на концерт пришло около 10 тысяч человек и сборы составили 25 тысяч фунтов стерлингов, расходы по проведению и организации концерта оказались 30 тысяч, так что вместо сбора средств организаторы остались в долгу. Однако концерт прошел с успехом, освещался музыкальной печатью и, несомненно, доброе дело совершил. Записка Пола Маккартни продалась, но только не за 5, а за 10 тысяч. О суете сует и бренности мирской славы повествует нам история певца Адама Анта. Адам Ант, если вы помните, был кумиром и звездой года 3-4 назад. Но вот сегодня, когда объявлены были 15-дневные гастроли его по Великобритании, выяснилось, что публика билеты покупает из рук вон плохо, поэтому 12 концертов пришлось отменить, оставив всего 3 выступления в Лондоне, Манчестере и Бирмингеме. Или вот другой пример. Боб Гелдов, руководитель и певец группы «Бумтаунские крысы», по идее которого был организован всемирный сбор средств в пользу голодающих Эфиопии, человек, имя которого буквально не сходило со страниц газет, сегодня снова упомянут в «Мелоди Мейкер», но по другой причине. Истек 5-летний срок его контракта с фирмой грамзаписи, и фирма не пожелала этот контракт возобновлять, поскольку Гелтов и его «бумтаунские грызуны» за последние 5 лет ничего успешного не выпустили. У солиста группы Rolling Stones Михаила Филипповича Джаггера и его дрожайшей супруги, манекенщицы Джерри Холл, родился нынче сын весом в 301 килограмма. Его, вероятно, назовут Джеймс. Первое, что бросается в глаза при рассмотрении истории группы «Франки ездят в Голливуд», это некое сходство, параллель с группой «Битлз». И те, и другие вышли из недр Ливерпуля, причем некоторые участники ходили даже в одну и ту же школу. Обе группы в кратчайшее время стали феноменально популярными и добились огромного успеха. Но на этом, пожалуй, параллель и кончается. Во-первых, потому что музыка «Битлз» прошла проверку временем. А что еще произойдет с песнями «Франки едет в Голливуд» остается под большим вопросом. Кроме того, эти две группы разделяют 20-летие. За это время изменилась не только пластиночная промышленность, изменились нравы, обстоятельства, изменился, наконец, сам Ливерпуль. Итак, начнем по порядку. Солист группы Холли Джонсон, автор стихов к песням, одиозная фигура, привлекшая внимание печати, родился в 1960 году, и в свидетельстве о рождении значится как Уильям Джонсон. Прозвище Холли он получил в 14 лет, когда в ливерпульском ночном клубе познакомился с русской девушкой по имени Наташа. Наташа была намного старше его. В тот период Уильям увлекался киноактрисой Джуди Гарланд. Свои волосы он красил в красно-рыжий цвет, подкрашивал глаза и лицо и носил одежду в стиле 40-х годов, что делало его похожим на свою героиню. Наташа разговорилась со странным молодым человеком, протанцевала с ним весь вечер, пригласила его к себе домой, и там случилось то, о чем мы в общих чертах говорили в начале передачи. Таинственная Наташа, неизвестно каким образом попавшая в ливерпульский ночной клуб, и дала Уильяму прозвище Холли, поскольку он напомнил ей персонаж из фильма «Walk on the Wild Side», персонаж, который, в свою очередь, был основан на личности некого Холли Вудлана, американского трансвестита и друга известного художника поп-арта Энди Уорхола. Здесь поневоле вспоминается меткое замечание Высоцкого о том, что проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. Холли, младший из четырех детей в своей семье, рос смышленным мальчиком, получал в школе специальную стипендию, но в возрасте 13 лет открыл для себя музыку, забросил учебу и начал сочинять песни. Все его выходки с подкрашиванием глаз и переодеванием в женскую одежду настолько беспокоили его нормальных и даже консервативных родителей, что отец его, Эрик, запирал сына и не выпускал его на улицу по несколько недель. Холли ходил в школу Quarrybank, в ту же школу, которую некогда ходил Джон Леннон, и как Леннон он рано раскусил суть системы всеобуча. Холли твердо верил, что его будущее — это музыка, и без колебаний принес в жертву школьные занятия, частенько прогуливая уроки. В 16 лет он ушел из дома и поселился в Стоксете, заброшенном районе Ливерпуля, живя на пособие по безработице и выступая номером в совместных клубах с исполнением песни Дэвида Боуи «My Death» — «Моя смерть», аккомпанируя себя на акустической гитаре. Как сам Холли вспоминает, меня частенько бросали пивными стаканами. Холли писал также свои песни и стихи и влился в неофициальное художественное движение в центр ливерпульского нововолнизма, существовавший тогда в районе Чуэч-стрит, улица, которая замощена целиком для пешеходов. По вечерам он частенько ходил в так называемые гей-клубы, которые весьма грубо и условно можно перевести как гомосексуальные клубы, которые посещали поклонники Дэвида Боуи, странноватой личности, не желавшие принадлежать никакому определенному полу. Холли в это время экспериментировал со своей внешностью, и после периода, когда он был похож на киноактрису Джуди Гарланд, настал период Люсьена Фройда, когда волосы были пострижены до кратчайшего ежика, обесцвечены перекисью водорода, а на бритых висках химическими чернилами был выведен номер его карточки социального обеспечения. Длинное пальто до пят и яркие брошки дополняли наряд. За этим периодом последовала панк-прическа типа петушиный гребень, потом стрижка в форме чемодана и небольшая бородка.
Одно время Холли впал в крайность, наголо побрил голову и выкрасил ее красным и зеленым цветом. В местной прессе появились письма протеста, и возмущенные граждане даже физически нападали на нашего героя, что при британской терпимости означает немало. Итак, вернемся в 1974 год. В это время Холли познакомился с другим мальчиком по имени Поль Резерфорд. Познакомились они на так называемом базаре тетушки Твек, представляющем в Ливерпуле себя кафе и барахолку одежды, куда Поль приехал в поисках работы на выходные дни. Мальчики быстро сдружились, поскольку у них были общие вкусы и цели, оба были так называемыми байсексами. И это делало жизнь их в пролетарском Ливерпуле беспокойной, если даже не опасной. Поль Резерфорд был на год старше Холли, он был младшим из двух близнецов. По собственному признанию, он был испорчен потворством родителей, с ранних лет любил одежду и собирался стать модельером. Получив необходимые зачеты по школьной программе, он в конце концов поступил в художественное училище имени Святой Елены на отделение дизайна. Но из этого колледжа его вскоре исключили за отклонение от норм общественного поведения. Дело в том, что в 1975 году панк, как эстетическое, или, если угодно, антиэстетическое явление, еще не стал широко известен, и все эти цепи, опутывавшие ноги, пришлись администрации художественного училища явно не по вкусу. Некоторое время Поль околачивался с группой местных панков, пока, наконец, в 17 лет не уехал к своей старшей сестре в Калифорнию. Остальные три участника группы не могут, пожалуй, похвастать столь оригинальным прошлым, но их влияние на группу отрицать нельзя, потому что именно они написали две знаменитых песни, передав их Холли Джонсону с тем, чтобы тот добавил слова. Все три музыканта группы, младше Холли Джонсона и Поля Резерфорда, примерно на 4 года, если будущие солисты пугали население Ливерпуля своими фантастическими прикидами и жили на пособие, то трое музыкантов работали, играли с местными группами по вечерам и вовсю ухаживали за девушками. Питер Гилл был мастером группы. Он родился в Ливерпуле в 1964 году. Подростком хотел стать знаменитым гитаристом, подражал Джимми Пейджу, Питу Таунзенду и Томми Иоми из Black Sabbath. Но с гитарой дело шло неважно, гитарная техника поддавалась с трудом. Если что-то получалось в левой руке, то обязательно не выходило в правой и наоборот. В 16 лет на день рождения родители подарили ему барабанную установку. И в последующие 8 месяцев никакого житья в доме от барабанных перестуков не было. Вскоре Питер Гилл начал играть в местных молодежных клубах. Днем он работал токарем по дереву. С работой этой его уволили по сокращению штатов, как раз тогда, когда группа «Франки едет» стала знаменитой. Гитарист Брайан Лэш, по прозвищу Нашер, родился в мае 1963 года, ходил в хорошую школу, прилично учился, в 16 лет школу оставил, стал работать электриком и продолжал работать даже некоторое время после того, как группа добилась успеха. Басист Марк О'Тул родился в январе 1964 года, учился в средней школе имени Святого Матвея, учился неважно, после школы пошел учиться на столяра, и ученичество свое закончил как раз тогда, когда «Франки едет в Голливуд» попала в список популярных групп недели. Долгое время работу не оставлял, зарабатывая столярничанием больше, чем музыкой. Итак, пятеро музыкантов в 1982 году стояли на пороге больших перемен. Но прежде чем пуститься в будущее, давайте обратимся в прошлое и посмотрим, из какого окружения выросла группа, каковы были социальные и прочие условия в Ливерпуле в конце 70-х, начале 80-х, в частности, что происходило тогда в музыкальных кругах.